Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
У нас в программе «Русский литературный Мюнхен» сегодня. «Гитлеровцы в Париже», выставка цветных фотографий, новая книга Александра Генниса.
И, конечно же, концерт в Москве Энтони Брэкстона, американского саксофониста, который, по мнению многих критиков, является самым великим из ныне живущих джазовых музыкантов.
Хорошо, Андрей, согласен, включим и это в программу. Ну а сейчас, пожалуйста, представьте ту музыку, которую вы выбрали для сегодняшнего разговора.
Выбрали мы не музыку Энтони Брэкстона, она, наверное, чуть-чуть сложновата для того, чтобы слушать ее по радио. Мы будем слушать фрагменты последнего альбома московского джазового музыканта, пианиста, барабанщика, певца Сергея Манукяна. When you told me you didn't need me anymore.
На два голоса. Андрей, прежде чем мы заговорим об объявленных темах, я хочу вас спросить. Я знаю, что, кажется, вчера вы вернулись с вашего любимого острова Крита. Но как, скажите, все критяне лжецы?
Абсолютно все. Они всем говорят, что у них плохо, и это абсолютная ложь.
Чем вам так полюбился этот остров?
Наверное, цветом. Когда ты видишь синее море, которое никогда еще не насчитывало менее 6-7 оттенков цвета, когда ты видишь фиолетово-серые холмы, желтый песок, серую гальку, ну, у меня продолжать или, может быть, этого достаточно, и все это ты видишь еще через бокал домашнего желтого холодного белого вина.
Да, прекращайте, пожалуйста, ваше перечисление. Вот вы добавили к моим новостям, которые я объявил в начале программы, концерт в Москве Энтони Брэкстона. Скажите нам хотя бы два слова об этом музыканте. Я, например, о нем ничего не знаю.
Энтони Брэкстон родился в 45-м году в Чикаго. Он в свое время произвел революцию в том плане, что долгое время считалось, что джазовый авангард – это удел только белокожих музыкантов. Энтони Брэкстон с легкостью и восторгом опроверг это утверждение. В 1967 году он издал практически свой первый альбом, который назывался «Для альт-саксофона». Это было полтора часа совершенно безудержной сольной импровизации на саксофоне. На фирме ESM он выпустил двойной альбом с Чиком Кореей, и это, пожалуй, самое легкое для восприятия, что он сделал. На сегодняшний день в его дискографии более 100 альбомов. Причем это не только джазовая музыка, и не только музыка, которую он исполняет. Многие альбомы – это релизы композитора Брэкстона, а не саксофониста. Совершенно недавно, например, была выпущена коробка, где его музыку играют пианисты. Причем многие фрагменты этих сочинений он сам никогда не исполнял, он их только написал. Кроме того, он автор огромной, великой оперы «Триллиум», которая будет состоять примерно из 36 актов. Акт – это практически опера. Сам Брэкстон говорил, что это скорее не музыкальное произведение, чтобы понять, что же это такое, а это переложение на музыку карты автомобильных дорог, и каждый акт сопоставим с определенным маршрутом. Каждый маршрут имеет конечный набор вариантов, а в свою очередь количество самих вариантов не ограничено. Это очень трудно понять, слушая, но ведь все-таки в свое время великий Фрэнк Заппа сказал, что говорить о музыке – это то же самое, что танцевать об архитектуре. Поэтому мы сейчас не будем углубляться в его творческую лабораторию. Просто скажем, что, по мнению многих критиков, действительно нет второго сейчас такого на Земле музыканта, который по своему композиторскому дарованию, по своему видению мира и музыки в нем может быть каким-то образом сравним или сопоставлен с Энтони Брэкстоном. Энтони Брэкстон, по его собственным словам, 40 лет мечтал о том, чтобы приехать в Москву. В итоге он приехал. Это была идея, инициатива культурного центра «Дом». Пожалуй, чуть ли не единственного места в Москве, где любой концерт – это событие. В своем жанре, но событие. А жанры там бывают разные. К большому сожалению, надо сказать, что любителей Энтони Брэкстона в Москве нашлось менее 200 человек. Это при том, что его концерты пользуются фантастической популярностью в Америке, в Европе. Это аншлаги. Пробиться на них зачастую бывает просто невозможно. На вопрос, а почему же он не приезжал раньше, если 40 лет мечтал об этом, он ответил очень просто: «Меня никто не звал». Могу сказать, что организаторы концерта даже не вышли в ноль по финансовым затратам. Может быть, им поможет то, что концерт был записан, и вполне возможно, уникальный релиз «Энтони Брэкстон в Москве» выйдет в свет, если, конечно, маэстро, прослушав запись, даст на это согласие. Может быть, 170, 180, 190 человек пришли в культурный центр «Дом», чтобы послушать этого великого мастера. Но сам факт того, что Энтони Брэкстон наконец-то приехал в Москву, это событие совершенно из ряда вон выходящее.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Московское издательство «Астрель» выпустило новую книгу Александра Гиннесса «Дзен футбола и другие истории». Эссе, собранные здесь под одной обложкой, появились по большей части на страницах «Новой газеты». В книге три раздела. «Форум» – это нью-йоркский дневник автора, «Отпуск» – приключения духа и тела, и «Некрологи», только некрологи не совсем привычные, «Памяти почерка», «Памяти Арктики», «Памяти славы», «Космоса», «Скуки». На обложке один из афоризмов. «Со стороны нельзя судить, кто прав в этой игре. Изнутри это понять еще труднее». Гиннесс – изысканный мастер афоризма. Как образы и метафоры Бродского не умещаются в строку, в одиночное сравнение, так и афоризмы Гиннесса своим периодом разрастаются в абзац, развернутый сегмент, продуманный букет. Вот пример такого букетного афоризма. Выросшее на самиздате поколение думало, что мечтает о свободе слова. На самом деле ему, нам, нужна была свобода запрещенного слова. Каким бы оно ни было, Бродский верил, что жизнь изменится, когда Россия прочтет «Чевенгур». Она изменилась, когда напечатали «Шестерки умирают первыми». В конце концов, желтая пресса самая свободная в мире. Она свободна даже от разума. Нужно еще удивляться, что иногда она находит себе дорогу в пустырях, заросших сплетнями о Пугачевой. Конец цитаты. Или такой афоризм. «Я охладел к интернету, когда убедился, что электронное общение живо напоминает столичную тусовку. Множество малознакомых людей встречаются друг с другом без надежды и желания познакомиться ближе. Разница лишь в том, что в сети не наливают». Истины нет, познание относительно, движемся мы вперед или назад, зависит от того, кого из встречных путников вы спрашиваете, и вообще, как говорит Гиннесс, жить не по лжи, легче всего транзистору. В книге «Дзен футбола» мне особенно нравятся минималистские сценки, происходящие с автором, время от времени навещающим Россию. «Где у вас ближайший банкомет?» – спросил я у человека с ружьем, который стоял не то на страже, не то на стреме. «В казино Чехов». «Почему же это Чехов, а не Достоевский?» – заинтересовался я. Но друзья уже тащили меня к банкомату, знаками показывая прохожим, что я не опасен для окружающих.
Напоминаю, что мы слушаем музыку Сергея Манукяна, человека, который родился в Грозном, в армянской семье, образование и признание получил в Эстонии, а теперь живет в Москве. Очень интересная биография, замечательный музыкант, один из немногих наших джазовых музыкантов, который может, выражаясь терминологией рок-концертов, поставить на уши любую аудиторию.
Believe me when I beg you. Don't ever leave me alone.
В парижском квартале Море в эти выходные закончилась большая выставка, посвященная городской жизни во время гитлеровской оккупации. Этот период истории Парижа, по-видимому, самый болезненный во всей истории города. Французы сами придумали афористичную формулу своих взаимоотношений с оккупационным режимом. Вся Франция ушла в сопротивление, и все французы стали коллаборантами. Пяти годам под нацистами и посвящена была выставка о гитлеровском Париже в цветных фотографиях Андре Зюкка. Зрелище поразительное. Бульвары, вывески метро, девушки с мороженым у фонтанов. И всюду, всюду офицеры в немецкой форме. Своими впечатлениями от выставки делится в нашей программе с вами американская журналистка Эммелайн Кардозо.
Нижний этаж городской исторической библиотеки был забит в основном молодыми людьми с любопытством, разглядывавшими фотографии незнакомого им Парижа. Дело даже было не в плакатах старых фильмов и не в старомодной рекламе сигарет, которые придавали выставке вполне традиционный вид. Фотограф Андрей Зюка изучает женские каблуки, сделанные в виде утюжков, дверных ручек и прочих бытовых предметов. Он фотографирует такси, велосипеды и повозки, на которых приходилось возить вещи из-за нехватки топлива. И кто бы мог подумать, что Сена раньше была излюбленным бассейном парижан. Несмотря на эти уникальные детали, самое поразительное в этих фотографиях – это немцы. Их план подчинить себе французский народ был основан на бредовой идее праздничного повиновения, выражавшегося не только в немецких маршах, хрипевших повсюду из громкоговорителей, но и в усердии, в котором Рейх пытался поразить французов своей культурой. Например, к столетию одной из опер Вагнера из Германии был привезен первоклассный оркестр, давший несколько выступлений перед парижской публикой. Но как они ни старались, немцы не могли преодолеть свою собственную неуклюжесть. Ряды марширующих нацистов на Елисейских полях были таким же абсурдом, как готический шрифт на вывесках вдоль бульвара Сен-Мишель, а пошлая сытость немецких маршей только раздражала местное население. Пропагандисту Зюка должно было идти на руку то, что пленка, которую он использовал, требовала сильного солнечного света. В листовке, прилагавшейся к билетам на выставку, указывается, что фотограф избегал более жестоких реалий, с которыми сталкивалось большинство парижан. В его работе практически отсутствуют знаки протеста против оккупации. Однако попытка Зюка скрасить человеческое банкротство нацистского режима оказывается провальной, ибо отрицание Парижем и парижанами немецких оккупантов столь органично, столь видно в мельчайших жестах, в раскованности, в жизнерадостности, несмотря на все, что скрыть протест невозможно. Французскую армию вермахт победить мог, но французский дух никогда.
Из Парижа американская корреспондентка Эммелайн Кардозо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Господин Критянин, зная вас, я догадываюсь, что вы не только каждый день нежились на пляже или смотрели на прекрасные дали через бокал домашнего желтоватого вина, но и сидели в интернете, наверное, изрядное время. Что показал вам экран самого интересного за эти дни?
Экран показал мне много забавного, грустного, интересного и, может быть, даже в чем-то трагического. Начнем с того, что, с моей точки зрения, является трагическим. Из Третьяковки уволен Андрей Ерофеев, куратор выставки «Запретное искусство 2006». Мы с вами касались этой темы, мы не раз говорили об этой выставке и о всех проблемах с ней связанных. И вот новое сообщение. Официально его увольнение никак с выставкой не связано. Поставим здесь только не точку, а многоточие. Кроме того, пришло радостное событие. Я хочу поздравить братский туркменский народ с тем, что впервые после многолетнего перерыва разрешили оперу. Я здесь даже не буду ничего комментировать. Я просто рад, повторяю, за братский туркменский народ. И еще одно очень странное сообщение. Никто не знает, как слово наше отзовется. Кто бы мог подумать, а уж тем более могли ли себе представить авторы замечательного мультика «В поисках Немо», что популярность их создания приведет к тому, что рыбы-клоуны, а напоминаю, в фильме главный герой – это маленькая рыбка-клоун, так вот, что рыбы-клоуны поставлены на грань вымирания. Это связано, в частности, и с популярностью этого мультфильма. Очень многие дети попросили, чтобы у них в аквариумах появилась эта рыбка. Или, если у них не было аквариума вообще, чтобы им завели такой аквариум. Спрос был так велик, что в зоомагазинах не хватило рыбок-клоунов. И их начали отлавливать, чего раньше не было, в дикой природе, в местах их обитания. Неожиданный результат, не правда ли?
Незадолго до передачи, Андрей, вы указали мне на то, что в «Новой газете» опубликован неизвестный рассказ Владимира Набокова, а я так и не успел заглянуть туда. Вы успели прочесть?
Я успел прочесть рассказ, и мне кажется, интереснее даже не сам рассказ, поскольку мы сейчас не будем ведь его читать, и вполне возможно, наши слушатели не успели еще с ним ознакомиться, зачем же им портить удовольствие. Интересно то, что, во-первых, он был найден и опубликован. И опять-таки, видите, Иван, жизнь догоняет наши с вами разговоры. Не так давно мы обсуждали возможность издания неизвестного романа Набокова. А здесь пока вот возник неизвестный рассказ Владимира Владимировича. Так вот, интересно то, что рассказ был обнаружен. Интересно то, что все заинтересованные стороны, а именно сын писателя, дал согласие на публикацию этого романа. И то, что меня абсолютно потрясло, что прошло уже порядка 2 недель, а бомба в литературной и читательской среде так и не взорвалась. Газета, это приложение к «Новой газете», которое выходит по пятницам, называется официально «Новая газета. Свободное пространство». Так вот, на первой полосе этого выпуска вынесена первая публикация «Владимир Набоков. Наташа». Казалось бы, вот все должны только об этом и говорить, но... Может быть, я что-то не заметил в интернете из греческой «дали», но, по-моему, как-то все к этому отнеслись спокойно, как будто обнаружен неопубликованный стих Анатолия Сафронова. Это мне, честно говоря, несколько странно. Единственное, чем я это могу объяснить, чистой профессиональной завистью других средств массовой информации.
Футбол, футбол тому виной. А еще то, что все смотрят на мир через желтеющую даль своих собственных стаканов, как и вы, Андрей.
Если тому виной футбол, так это и очередной довод в пользу того, что спорт необходимо изгнать из цивилизованного общества.
Подчеркивает персональное мнение моего собеседника Андрея Гаврилова. Тем не менее, напомните, какую музыку мы слушаем сегодня, господин ненавистник физкультуры.
Нет, я считаю, что физкультура необходима. Физкультура нужна обязательно. И Олимпийские игры древности были продолжением физкультуры. Любой мог в них принять участие. Любой мог надеяться, по крайней мере, на это. А музыка, которую мы слушаем сегодня, это музыка Сергея Манукяна, замечательного, добрейшего и обожаемого всеми московского пианиста, барабанщика и певца. Это фрагмент его последнего альбома, который называется «Друзья играют в джаз».
Didn't need me anymore. And when you know I nearly broke down and died. Oh, darling, if you leave me, don't ever make it alone. Believe me when I beg you, don't ever leave me alone.
didn't need me anymore.
Две минуты на краткий выпуск новостей, и затем мы продолжим выпуск «Поверх барьеров», где мы разговариваем с московским собеседником моим Андреем Гавриловым.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Означает ли ликвидация РАО ЕС России закат политической карьеры Анатолия Чубайса? Об этом говорим с главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве половина 10 вечера. Краткие новости к этому часу. В столице Монголии, Улан-Баторе, введено чрезвычайное положение сроком на 4 дня. Президент страны Намбарын Эмхбаяр, выступая по государственному телевидению, призвал участников беспорядков, которые вспыхнули во вторник в Улан-Баторе, прекратить насилие. В беспорядке переросла массовая акция протеста против итогов недавних парламентских выборов. Убийца Анны Политковской скрывается в Западной Европе, заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. По его словам, известна также страна, в которой он находится. Верховный суд России в среду продолжит рассмотрение жалобы партии «Союз правых сил» на итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. Сегодня суд заслушал представителей СПС, обосновавших свой иск. Партия обвиняет власти в использовании административного ресурса. Следственный комитет при прокуратуре России подтвердил, что Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлено новые обвинения. Следствие вменяет им вину хищения около 350 миллионов тонн нефти, а также отмывания денег. В Саратове в результате обрушения части административного здания погиб строительный рабочий, еще один получил тяжелые травмы. В Нижнем Тагиле за избиение солдата-срочника осужден младший сержант Петр Тарасов. Гарнизонный военный суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. На саммите Африканского союза в египетском городе Шарм-эш-Шейх обсуждаются пути решения политического кризиса в Зимбабве. Проект резолюции содержит призыв к диалогу между президентом Робертом Мугабе и оппозицией. Пакистанские военные в ходе операции против боевиков на северо-западе страны уничтожили базу запрещенной исламистской группировки. В Батуми открылся третий саммит организации ГУАМ, объединяющий Грузию, Украину, Азербайджан и Молдавию.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. А музыка, звучащая в программе...
Это музыка Сергея Манукяна с альбома «Когда друзья играют в джаз». Это первый диск из серии альбомов, на которых Сергей планирует собрать своих друзей и вместе с ними поимпровизировать в студии.
When you told me you didn't need me anymore. I nearly broke down and died.
Рубрика «Культурная память». На прошедших выходных столица Баварии была полна русских песен и звуков русской ярмарки. 850-летний юбилей Мюнхена отмечали самые различные этнические колонии города. Дошел черед и до наших. Свой магнитофон я включил на Одеонсплац в разгар веселья.
Когда-то россиянин вонюшит анимай, а на гулянье придумали свой стих. Штемлеты и сапожки, под русские гармошки, под бересту и ложь прославили кадри.
Русским Мюнхеном я интересуюсь в первую очередь потому, что там 40 лет проработала радио «Свобода», и я записываю устные воспоминания ветеранов станции. Но в этот раз моим собеседником я выбрал историка, краеведа и писателя Владимира Шубина, бывшего петербуржца, приехавшего в Баварию 10 лет назад, и к радио «Свобода» отношения никогда не имевшего. Владимир Федорович – автор хорошо известной книги «Поэты пушкинского Петербурга», исследования о Тынянове и многочисленных статей и публикаций. А что сейчас русская культура в Мюнхене? Выдерживает ли она сравнение по напряженности, по качеству с той, какая была в Мюнхене в былые годы? Владимир Шубин.
Ну, наверное, на этот вопрос мне трудно ответить, потому что было в былые годы, мне сказать просто трудно. Я могу только об этом читать, я этого не пережил сам. Могу себе представлять ту культурную атмосферу, когда здесь жили Веревкина, Кандинский, Явленский, когда сюда приезжал Добужинский учиться искусству, когда сюда стягивался действительно очень большой круг русской интеллигенции, Андрей Белый приезжает в начале века. О русской культуре, скажем, более позднего времени судить мне еще сложнее, потому что это уже совсем далекие времена. И там, по-видимому, были какие-то очень маленькие островки, такой русско-немецкие культурные островки. Я имею в виду уже времена Тютчева, пушкинские времена, 30-е, 40-е. Но Тютчев здесь прожил более 20 лет в Мюнхене. Так что, ну, все равно это как бы очень давние времена, 30-е, 40-е, 50-е годы 19 века. Поэтому сравнивать, конечно, очень сложно. Но если говорить о сегодняшней культурной жизни, то культурная жизнь, это всегда имеет она две составляющие культурной и литературной жизни. Это досуг культурный, который здесь, мне кажется, удовлетворяется очень хорошо. Потому что здесь действует культурное общество, такое известное, например, общество «Мир», которое при поддержке баварского правительства существует, насколько я понимаю, и которое обращено как раз не столько, может быть, русским, сколько к немцам. Они показывают русскую культуру для немцев, пытаются демонстрировать историю русской культуры и так далее. И целый ряд местных обществ, ферайнов, как их тут называют, город и другие, которые очень активно действуют, имеют такую очень широкую палитру культурных мероприятий. В том числе, конечно, и библиотека Толстого, которая раз в неделю проводит какое-то культурное мероприятие. Это, как правило, хороший культурный досуг, ну, иногда, может быть, не очень хороший, но, во всяком случае, планка такая неплохая. И иногда бывают какие-то исключительные культурные мероприятия, также в рамках действия этих организаций. Ну, и вторая составляющая современной культуры жизни, это всегда та уже вещь, которую трудно уловить, которую только можно как-то знать примерно, но участвовать в ней уже трудно. Это я имею в виду жизнь литературная, кабинетная. Это жизнь писательская, это жизнь редакторская. И это все есть, конечно, в Мюнхене. Есть, конечно, не с таким размахом, так сказать, наверное, как... То есть не наверное, разумеется, как в Москве или в Питере, но здесь работает Геннадий Моисеевич Хазанов, писатель очень известный, 80-летие которого сейчас отмечается. Здесь живет и работает Войнович, питерский писатель Кунин, здесь питерский писатель Михаил Кононов, здесь Алексей Макушинский, поэт, который вот сейчас как-то его активно печатают в разных изданиях, поэт и эссеист. Ну и целый ряд Людмила Агеева. Я упомянула редакторской также жизни. Я имею в виду в первую очередь, что здесь находится редакция журнала «Зарубежные записки», журнала, который, ну, уже сейчас признан, в общем, одним из таких лучших, приравнен, во всяком случае, к лучшим толстым русским литературным журналом.
Владимир, скажите, пожалуйста, а удается ли литераторам продолжить, так сказать, некую свою линию, начатую в свое время в России, там, в Москве, в Петербурге и так далее? Можно вам такой персонально задать вопрос? Вы известный историк и краевед, проработавший в Петербурге несколько десятилетий над темой Пушкинского круга, поэтов пушкинского времени в Петербурге. Унесли ли вы, так сказать, на своих подошвах вот прах и воспоминания об этих темах? Удается ли как-то завершать ваши интеллектуальные и культурные проекты в этом смысле?
Прах и воспоминания, конечно, я унес, хотя не несколько десятилетий, два десятилетия, хотя тоже, конечно, это несколько, не одно десятилетие. Но да, все-таки многие годы я был погружен в эти исследования. Многое из того, что связано с петербургской сугубо литературной жизнью, исследовал. Это, конечно, все унесено, это все сохраняется. Но в моем случае это сохраняется не как профессиональный интерес. Это уже сугубо такие личные, так сказать, воспоминания, ощущения, связанные с моей прежней профессиональной жизнью, с моими прежними профессиональными привязанностями. Как-то так уже сложилось, что с историей литературы я стал постепенно расставаться в 90-е годы, когда я был очень занят в журнале «Искусство Ленинграда», когда был занят уже немного другой деятельностью. И моей последней такой историко-культурной работой, или историко-литературным, точнее, трудом, стала библиографическая хроника Юрия Тынянова в 94-м году, к столетию со дня его рождения изданная. Собственно говоря, это все осталось, я повторяюсь. Ну и приходит что-то новое. Вот в данном случае, в моем случае, я начал в начале нового уже столетия, тысячелетия записывать мемуары, но мне не хотелось, как-то было не очень интересно вот так вот писать какие-то прямолинейные мемуары и почувствовать себя человеком, который оказался на какой-то обочине, так сказать, профессиональной культурной деятельности и уже на каком-то таком завершающем этапе своей жизни, и вот сел писать мемуары. Поэтому я стал немножко иронизировать и над собой, и над теми персонажами, которые я упоминаю. Вот эти вот маленькие миниатюры, они были опубликованы как в германских изданиях в нескольких, так и в журнале «Нева», были отмечены, даже сайтом публичной библиотеки были причислены к лучшим публикациям 2006 года. И вот это как-то послужило толчком, и появилось несколько рассказов, которые тоже опубликованы в российских и немецких журналах толстых, «Зарубежные записки», «Сибирские огни», «Нева», «Крещатик» и другие. Ну вот в моем случае это произошло так. Как это происходит у других людей? Продолжают ли они свою профессиональную привязанность? Изменяется ли что-то? Я думаю, что изменяется. Не измениться не может просто. Не может психологически просто не произойти изменений с человеком, который уехал. Эмиграция, она накладывает очень много отпечатков. Тут, так сказать, нет никаких формул, нет никаких законов каких-то общих. Но то, что изменения происходят, в этом я, конечно, убежден, несомненно.
Какую в результате картинку дает наложение Петербурга и Мюнхена друг на друга? Взаимоисключающие ли это в литературном или в психологическом отношении города и центры? Или в них есть что-то соответствующее друг другу, что-то внутренне рифмующееся для вас?
Если все-таки говорить о литературной жизни, то надо при всем том, что я сейчас сказал, надо иметь в виду, что, конечно, все эти заграничные города остаются культурными провинциями России. Как бы, так сказать, какие бы тут замечательные люди ни жили, но все-таки. Что касается восприятия, ну, Мюнхен совершенно другой, и если питерское восприятие, оно рождается через литературу, для меня, во всяком случае, это складывается по разным причинам, в том числе и по профессиональной причине, поскольку я 15 лет работал экскурсоводом на литературных маршрутах по Ленинграду, Петербургу, то с Мюнхеном такого, разумеется, произойти не могло, потому что не настолько я, так сказать, знал и впитал немецкую литературу, и тем более уж немецкую поэзию, скажем, местных поэтов, которые воспевали, или местных эссеистов, которые писали, может быть, какие-то создавали очень интересные портреты и образы Мюнхена в разных времена. Я, конечно, все равно сравниваю два этих города, они совершенно разные. Через какой-то литературный аспект я могу сказать только одно. В Мюнхене мне не хватает Невы. Все остальное меня вполне устраивает, но вот не хватает этой широкой реки, которая задает тон всему городу, архитектуре и так далее, и которая вносит свою поэзию, и которая во многом продиктовала поэзию, так сказать, какие-то ноты поэтические в русской литературе. Этого мне здесь не хватает.
Когда человек принимает в своем, даже пусть и новом доме своих старых друзей, ему хочется что-то приехавшему гостю показать, чем-то его приятно удивить. Какую, так сказать, изюминку вы готовите для ваших петербургских приятелей? Что показать такое в Мюнхене, что заставит их немножко по-новому взглянуть на мир?
Тут, видите, трудно сказать. Чтобы взглянуть по-новому на мир, наверное, это, пожалуй, я бы, так сказать, так не смог как-то сформулировать такую задачу свою поставить перед собой, чтобы что-то показать принципиально новое. В Мюнхене есть прекрасный модерн, в Мюнхене есть прекрасный музей, если люди не видели, но слышали, конечно, приезжающие сюда, слышали о наших пинакотеках, например, и так далее. В Мюнхене есть те страницы истории, которые меньше затрагивают немецкого человека, и очень сильно до сих пор они интересны и, так сказать, вызывают болезненные, самые разные ощущения русского человека. Я имею в виду историю нацизма, которая непосредственно связана с Мюнхеном. Мне довольно-таки часто приходится показывать места, квартиру Гитлера, места путча и так далее. Ну, а вообще я еще люблю принимать своих друзей, особенно если они приезжают в первые полдня, баварским завтраком, белые баварские сосиски, сладкая горчица, бреце и неочищенное пиво.
Моим собеседником был бывший петербуржец, а ныне житель Мюнхена Владимир Шубин.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
О культуре на два голоса.
Как я уже говорил, жизнь догоняет наши программы, и такое впечатление, что иногда именно мы и являемся каким-то катализатором. Не успели мы обсудить права верующих и неверующих, как интернет донес сообщение о том, что жители британского города Олдборо попросили прекратить звон местных церковных колоколов, поскольку они, колокола, слишком шумят и мешают им нормально жить. Каждое второе воскресенье после обеда колокола звонят целых 3 часа. Это продолжается без остановки. Мы не можем сидеть в собственном саду, пока не трезвонят. Это несправедливо, сказали жители города. Ну и забавное сообщение. Почему забавное? Потому что всегда смешно видеть, как пытаются произведения искусства выстроить по какому-нибудь ранжиру. Американский институт кино определил лучшие жанровые фильмы всех времен и народов. Бесспорным лидером в мультипликационном жанре стал, конечно, Уолт Дисней, не столько он, сколько его студия. На первом месте картина «Белоснежка и семь гномов» 1937 года, а в первой пятерке «Пиноккио», «Бэмби», «Король лев» и «Фантазия». Единственная мультипликационная лента, которая вошла в список номинантов и не является производством компании Дисней, это мультфильм «Шрек», который занял 8-е место. Мне просто интересно, вот, Иван, все ли фильмы, которые сейчас я буду называть, вы, например, видели? Я не все. В категории «Мистика» доминировали фильмы Хичкока. «Головокружение», «Окно во двор», «Северо-северо-запад» и «В случае убийства набирайте М».
Нет, только «Заднее окно» и «Северо-северо-запад».
Спилберг попал в список с 3 лентами. «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана» и «Инопланетянин». С 3 фильмами попал и Кубрик. 2001 год «Космическая Одиссея», «Заводной апельсин» и «Спартак». И самое несправедливое, на мой взгляд, решение – лучшая спортивная драма – это «Бешеный бык» Мартина Скорсезе. Я считаю, что этот фильм – один из лучших фильмов Америки за всю историю существования американского кино и ни малейшего отношения, кроме чисто сюжетного, к спортивной драме он не имеет. Это фильм, это драма человека, драма характера, драма, если хотите, общества. Это выдающееся произведение. Сужать его, низводить его до уровня спортивного фильма, на мой взгляд, совершенно несправедливо.
Я совсем не киноман Андрей, но, как это ни смешно, 85% перечисленных в этом списке фильмов я видел.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Настало время, Андрей, дать вам возможность рассказать о Сергее Манукяне во всех подробностях. Ваша персональная рубрика.
Сергей Манукян родился в Грозном, тогда еще это была Чечено-Ингушская АССР, в марте 1955 года. Сейчас он считается одним из самых выдающихся мастеров инструментального вокала. Мастер скета, напомню, что скет – это пение, когда голос является лишь одним из музыкальных инструментов, когда слова, тексты песен не так важны. Они могут присутствовать, могут не присутствовать. Кстати, скет, забавная мелочь, родился по легенде тогда, когда Элла Фицджеральд в студии забыла слова песни и, чтобы не выпадать из ритма, произнесла нечто, что-то вроде «ля-ля-ля, ля-ля-ля», таким образом положив начало целому музыкальному направлению. Сергей Манукян – один из самых востребованных музыкантов на наших фестивалях на московской джазовой сцене. Он дебютировал в оркестре гостелерадио Чечено-Ингушской АССР в качестве барабанщика еще подростком. А как джазовый музыкант он дебютировал в качестве вокалиста на джазовом фестивале 1981 года. Тогда критики назвали его мастером скета и джазовым певцом СССР номер один. В 1975 году Сергей Манукян закончил Гродненское музыкальное училище. Закончил он его по классу ударных. 2,5 года работал в различных эстрадных оркестрах в Чечено-Ингушетии, потом переехал в Нижний Новгород и выступал в квартете пианиста Александра Шишкина. Он играл на ударных и пел. Сейчас, когда он выступает преимущественно как пианист, многие забывают, какой он замечательный ударник. Скорее перкуссионист, чем барабанщик, и все равно один из лучших отечественных мастеров этого жанра. Последовали успешные выступления на крупных фестивалях в Риге, Ленинграде, Куйбышеве, Новосибирске. Потом он работал в Сочи, в Таллине. Кстати, именно в Таллине я впервые его и услышал на рок-фестивале в городе Тарту. Традиционный тартусский рок-фестиваль, куда съезжались меломаны со всего Союза. Тогда Сергей Манукян возглавлял группу «Авиценна». Выступление было таким замечательным, что я не выдержал, и после его выступления подбежал к нему познакомиться. Так и началась наша с ним дружба. В конце 80-х годов возникли первые международные контакты Манукяна. Приглашение на фирму Capital, сотрудничество с Фрэнком Заппой, с группой Blood, Sweat and Tears. Песни Манукяна исполнялись рядом американских певцов и певиц. К сожалению, нам почти неизвестна эта сторона его деятельности, а, поверьте мне, она очень и очень интересна. Сейчас он играет, или, как говорят здесь, переиграл уже практически со всеми выдающимися отечественными джазовыми музыкантами. Именно их он и хочет собрать в своем новом проекте «Друзья играют в джаз», первый выпуск которого недавно увидел свет. На этом альбоме с Сергеем Манукяном играет Валерий Гроховский, Артем Федотов, Сергей Остроумов, Денис Швытов, Павел Чекмаковский, Александр Буртман. Сейчас мы послушаем пьесу, которая открывает альбом. Она называется «Прекрасная любовь» – «Beautiful Love». Написана она Виктором Янгом и Хевеном Гиллеспи. Сергей Манукян – «Beautiful Love». Beautiful love, you all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented till you come along, thrilling my soul with your song. Beautiful love, I roamed your paradise, searching for love, my dreams to realize, reaching to heaven, depending on you. Beautiful love, well my dreams come true. Thank you.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Режиссер Илья Бубчинецкий. Наш адрес для откликов – свобода@radio.sobaka.mail.ru. Всего доброго.
До свидания.
Filling my soul with your song. Beautiful love, I roam your paradise. Search for love, my dreams to realize. Reaching to heaven, depending on you. Beautiful love, my dreams come true. Beautiful love, will my dreams come true? 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 Mama never be with bro. Take a bird back bone. My body will go to the bed. Take a do the baby thing. Mama never be with bro. Tiger the credit in the bed over the way. Take a need a bird.
What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».